אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 249,
пойдем к фараону, вторая статья. Напоминаем, что вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока.
Здравствуйте, все наши товарищи. Мы будем читать статью «Пойдем к фараону». Мы приглашаем все мировое клей участвовать вместе с нами. Мы обращаемся и к группам. Все, у кого есть возможность видеоконференции, пожалуйста, принимайте участие. Мы будем, можете говорить, мы будем переводить отсюда. Начнем. Перед началом мы сделаем так. Мы прочитаем часть статьи, потому что эта статья длинная. Мы начнем читать статью с последнего абзаца, с последнего отрывка. Постараемся пройти, насколько успеем. Это очень особенная статья. Нам кажется, что она очень подходит нашему состоянию. И хотели напомнить до начала чтения указание Рава, которое вчера было разослано и в Bibi Today. Все мировое кли, говорит Рав, должно заниматься материалом, как присутствует в новой системе. 24 часа в неделю, каждый день. Каждый день. 24 часа в день. Не нужно ничего другого, только постоянное занятие, когда каждый будет заниматься материалом. Один спит, а второй занимается, и наоборот. Занятие должно быть самим материалом, тем, что сказали каббалисты, а не просто разговорами, для того, чтобы притянуть к себе окружающий свет, и не почему другому. И через подведение, написание конспектов статей, все соединится вместе, и все прояснится. Так вместе с нашим стремлением к тому, чтобы окружающий свет все выяснил, а не я своим разумом, мы все сидим вместе, вместе с мировым кли, в эти дорогие для нас, дороже золота минуты, и у нас есть возможность выяснить, что написали для нас каббалисты. Итак, со слов «и вот известно». И во время чтения мы ищем основную идею, одну фразу. Прямо во время чтения можете его отметить. Мы должны найти эту идею, потом зададим по нему 2-3 вопроса.
И вот известно, что совершенство человека достичь цели творения. То есть он должен достичь той цели, ради которой создан мир. Цели, которая называется «давать благо своим творениям». Иначе говоря, творения должны прийти к получению всех удовольствий и благ, которые задумал для них Творец. А до этого нельзя назвать творением, соответствующим своему Творцу, ибо, как известно, от совершенной причины должны происходить лишь совершенные следствия, а значит, все должны почувствовать красоту этого творения, так, чтобы каждый мог превозносить его и восхищаться им, и чтобы каждый мог благодарить и превозносить Творца за то творение, которое он создал, и чтобы каждый смог сказать: «Благословен тот, по чьему слову возник мир». То есть, все бы благодарили Творца за то, что Он создал прекрасный мир, полный наслаждений, и все были бы довольны и счастливы, испытывая радость от всех наслаждений, получаемых в мире.
Давайте искать центральную фразу здесь. Рабаш проводит нас через определенный процесс, давайте его найдем.
Центральное предложение, которое я здесь вижу в самом начале, совершенство человека в том, что он должен достичь цели творения.
Совершенство человека, то, что он должен прийти к цели творения. Юра.
Микрофон.
Бентайм Офер дабер. Пока Офер.
Предложение, которое я отметил, творения должны достичь того, что получают те блага и удовольствия, которые он задумал для них.
То, что Офер. Заголовок. Есть вопрос, в чем совершенствовать человека, достичь цели творения. Что такое цель творения? Насладить творение. И можно добавить фразу, предложение Рабаша. И до этого творение не называлось творением, подходящим Творцу.
Я тоже взял то предложение, которое Офер прочитал, но до этого творение до этого не называется творением, достойным творением. То есть пока творение не чувствует совершенства, наслаждения и блага со стороны Творца, оно не называется творением. Потому что творение зависит от того, чтобы творение ощущало благо.
Хорошо, и последний. Да, Миша. Я отметил совершенство, то есть совершенное действие, то есть насладить творение, которое приводит к ощущению приносить удовольствие. Совершенство, приносящее удовольствие. Продолжим.
Однако, когда человек начинает задумываться над тем, действительно ли он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и своего окружения, он видит, что все вокруг, наоборот, страдают, причем каждый по-своему. Если он должен сказать «Благословен тот, по чьему слову возник мир», он видит, что говорит это неискренне.
Еще раз, пожалуйста.
Однако, когда человек начинает задумываться над тем, действительно ли он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и своего окружения, он видит, что все вокруг, наоборот, страдают, причем каждый страдает по-своему. И если он должен сказать «Благословен тот, по чьему слову возник мир», он видит, что говорит это неискренне.
Да. Моти. Это как раз связывает нас с предыдущим отрывком о том, что страдания и вся красота творения прийти к состоянию оправдания Творца. И таким образом и понять страдания.
Оправдать Творца и оправдать Творца. Я помню, один раз вернулись из Одессы и на крыше обсуждали. И вот мы шумели, и Рав сказал, остановитесь и подумайте, что вот так Творец говорит через каждого товарища, через него он раскрывается.
Я также, как Моти, хочу соединить это с предыдущим отрывком, там, где было сказано, что у каждого должна быть возможность благословить творение. И здесь в конце этого отрывка, который мы сейчас прочитали, и тогда он видит, что говорит он неискренне. Да, Хаим.
В начале абзаца, но когда человек начинает задумываться, это начало духовного исправления, когда человек начинает понимать, где он находится, и он это видит в отрицательном виде. А потом переходим к тому, что мы уже сказали до этого. То есть это конец процесса.
Хорошо, давайте продолжим. Но, как известно, наслаждение и благо не могут раскрыться в мире прежде, чем у нас будут желания отдавать, килим желания отдавать. Ведь наши килим получать все еще нечисты из-за нашего эгоистического способа получения, который не только ограничен, но еще и отделяет нас от Творца. Еще раз. Но, как известно, наслаждение и благо не могут раскрыться в мире, прежде чем в мире будут килим отдачи. Ведь наши килим получения нечисты из-за нашего эгоистического способа получения, который не только ограничен, но еще и отделяет нас от Творца.
Ощущение наслаждения и блага зависит от килим дашпа, от отдающих килим.
Эйтан?
Эйтан?
предложение такое. Не могут благо и наслаждение раскрыться, прежде чем в мире появится келим отдачи.
Потому что получающие килим отделяют нас от Творца.
Вдобавок к тому, что написано, что килим получения — это маленький килим. Продолжим. У нас есть что в интернете что-то?
В первом абзаце Артур из Красноярска пишет: из совершенной причины исходят совершенные следствия. Из Хулона пишут: это наоборот, человек только так видит. И в этом абзаце Алекс из Афулы пишет: надо выяснить, что такое совершенство, что такое благо и наслаждение. И очень многие люди чувствуют наслаждение и ничего не ищут в жизни. Анатолий из виртуальной группы пишет: наслаждение для себя, получение для себя равняется, нечистота равняется отделению от Творца. Алекс из группы Зихрон Яков пишет: то, что мы видим, это внешняя ложь.
Действительно, весь мир сейчас вместе с нами. Мы изучаем материал, и то, что мы должны вынести из него, это требование к свету, чтобы пришел и подействовал на нас, и изменил нас. Давайте читать, мы прочитаем отрывок Рава. «Подъем мана, общее пламя, тот огонь, который пылает в группе, энергия для которой — это поручительство, общая сила, когда мы готовы отдать себя в общее желание прийти к отдаче, общее одно для всех, чтобы появилось пламя, называемое подъем мана». И этот хисарон приводит свет, возвращающий к источнику. И еще. Ман может быть только общим, молитвой общества.
И для того, чтобы получить килим отдачи, здесь начинаются войны и раздоры, ибо эти желания противоречат нашей природе. А потому для того, чтобы мы потому даны нам Торы и заповеди, чтобы мы могли достичь уровня отдачи. Как сказали мудрецы: создал злое начало, и я создал Тору приправу для его исправления. А кроме того, дана нам заповедь: возлюби ближнего своего, как своего самого себя, о котором Рабби Акива сказал, что это великий закон Торы. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к себе одному, стараясь достичь любви к ближнему.
Давайте искать, может быть, послушаем предложение из групп. Московская группа, я вижу наших дорогих друзей, которые сидят с книгами, труды Рабаша на иврите, выясняют вместе с нами, наши товарищи из Нью-Йорка, с остальных частей мира. Пожалуйста, если все, кто могут участвовать, пожалуйста. И здесь, в зале. Давайте выясним прочитанный отрывок.
Офер. Офер. Здесь сказано так: но как получить килим отдачи, если это противоположно нашей природе? Как сказано: создал злое начало, создал Тору как приправу, возлюби ближнего как себя, и выгода выйти из себялюбия и прийти к отдаче ближнему.
Для того, чтобы достичь отдающих килим, нам нужно достичь Торы заповеди, то, что называется «возлюби ближнего как самого себя», и сейчас мы будем раскрывать это. Давайте прочитаем два следующих отрывка. Будьте готовы, потому что я буду задавать вопросы. Я кого-нибудь сейчас выберу и задам ему вопрос. Будьте готовы.
Но следует понять, то, что люди, которых мы видим своими глазами, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу. То есть к такому состоянию, когда они могли бы выполнять Тору и заповеди только из любви к Нему. Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются, однако в любви к Творцу никакого продвижения они не наблюдают. Однако и в любви к товарищам есть разные ступени. И надо думать о том, что обязательно должна быть любовь к товарищам. И это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором есть два этажа и нижний этаж. И царь живет на третьем этаже. И тот, кто хочет войти к царю, то есть к тому, чье единственное желание лицом к лицу говорить с царем, сказано ему, что прежде он должен подняться на второй этаж, на первый этаж, ибо невозможно подняться на второй этаж, прежде чем он поднимется на первый.
До сих пор?
Терренс.
It look like we make a difference between love of friends and love of creator.
Терренс спрашивает, различаем мы любовь к товарищам и любовь к Творцу? Различаем ли мы эти два понятия?
Эли, любовь к Творцу через любовь к товарищам.
Гилад Наари. Я попробовал записать вопрос. Сформулирую так. Как можно из состояния X перейти в состояние X плюс 2? Один ответ. Перепрыгнуть прямо на X плюс 2 через X плюс 1 на лифте или невозможно. Не знаю, надо подумать. Пусть будет так пока. Товарищи помогут уточнить.
Миша, Рабаш начинает разъяснение с вопроса, какой правильный вклад, в товарища? В чем он?
Шалев хочет сказать. Мы должны подумать об обязательности любви к товарищам.
Гилад, Рабаш во всех своих статьях говорит, каким образом строим хиссарон, потребность прийти к настоящей отдаче. И здесь он задает вопрос. Он говорит, мы видим, что есть люди, которые вкладывают силы в любовь к товарищам, но они не пришли к любви к Творцу, даже не намного. Что теряется здесь? То есть вопрос очень точный. Как это может быть? Мы все время говорим о любви к товарищам. Но есть люди, которые это делают и не приходят к любви к Творцу, так в чем дело? Что они не делают?
15 лет мы здесь сидим, и, может быть, часть еще не чувствует духовного. Почему? Вот это то, что он спрашивает. Может быть, самый яркий вопрос в нашей реальности. Рабаш задает этот вопрос, и сейчас он дает ей ответ. Мы это выясняем.
Бенни. Он пишет, что есть два уровня в любви к товарищам. Первый уровень — это любовь к товарищам, и второй уровень — это любовь к Творцу. Слияние с Творцом.
Влад, в сущности, то, что мы сейчас делаем, мы как раз и занимаемся деятельностью в любви к товарищам. И надо понять, тем, что человек работает в любви к товарищам, он приучается выйти из себялюбия и прийти к любви к ближнему. И далее он пишет, однако следует знать, что и в любви к товарищам есть уровни. То есть надо думать о обязательности любви к товарищам. Это именно эти самые ступени.
Наверняка будет путаница, и, может быть, непонятен будет порядок, но усилие — это то, что принесет свет, возвращающий к источнику. Вам нужно ожидать, что свет выяснит для вас, выяснит на самом деле, что недостает, что в каком настоящий порядок, какая правильная система, и каковы этапы, которые должен пройти человек для того, чтобы ему было ясно, что лежит перед ним.
Продолжаем. И это, конечно, каждый понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что нужно прежде подняться на первый этаж, называемый исправление, ибо тем, что человек поднимется на первый этаж, там он может научиться разговаривать один на один с царем, лицом к лицу. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. Человек, который слышал, что прежде нужно подняться на первый этаж, и лишь потом уже можно подняться на второй этаж, прекрасно понимает это, но поскольку его единственное желание увидеть лик царя и больше его ничего не интересует, то ему кажется, что подняться на первый этаж — это тяжкий груз, но у него нет выхода. И вот он поднимается на первый этаж, и его нисколько не интересует, что там есть, хотя он и слышал, что на первом этаже людей обучают общаться с царем, но на это он не обращает внимания, ибо это не является его целью. Его цель — дойти до царя, а не научиться чему-либо на первом этаже, ведь цель его не учеба, а встреча лицом к лицу с царем. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все ничтожно. А коли так, чего же ему интересоваться тем, чему учат на первом этаже? И потому, когда он поднимается на первый этаж, у него нет ни малейшего желания там задерживаться, а хочет он сразу подняться на второй этаж, туда, где находится сам царь, ибо только в этом его желание. Но тут ему говорят, что если он не выучит законов, действующих на первом этаже, он наверняка оскорбит достоинство царя, а потому нет у него никакой надежды подняться на второй этаж, прежде чем он выучит все, чему учат на первом этаже.
У меня есть вопрос ко всем. То, что мы прочли. Задать вопрос себе. Хотим ли мы учиться на первом этом этаже? Вопрос ко всем товарищам. Моти.
Тут есть точное объяснение того большого желания получать, когда каждый прежде всего хочет достичь наслаждений, не проходя никакой сортировки. И вот это состояние точно описано, что надо пройти эту сортировку через товарищи, группу, проходят и с первого этажа поднимаются на второй и встречаются лицом к лицу с Творцом.
Моти, что хоть что-то хотел сказать? А пока Дани. Моти, подготовься, Дани Вайцфельд. Как раз статья, которую я сам тоже все время повторяю. Мы все время пытаемся выяснить, какие там трудности на этом первом этаже. Что там эго... Чему там противостоит? Это ведь кажется все логично, то, что мы изучаем. Так в чем же проблема?
Когда мы читали, у меня пробудился вопрос, как это может быть? Все то, что мы изучаем, все примеры, это все замкнуто на цели. Здесь говорится, что человек замкнут на цели, перед ним цель, и он стремится к ней. Как это может быть, что он как бы пренебрегает средствами достичь цели на этом первом этаже?
Москва? Москва, вы хотите что-то сказать?
No. Костя,
Костя, мне кажется, что-то хочет сказать.
Од?
Пока нет, еще.
Мне кажется, что Рабашка... Нету Творца, есть там что-то, но пока надо забыть, есть товарищи, это все. Потом, может быть, будете хорошими ребятами, достигнете Творца.
Вы согласны с Омером? Мне кажется, Гриша не согласен. Как раз тогда сказано, что Творец кладет руку товарища на доброе и говорит, выбери это, и в этом работа, выбрать, не думать о втором этаже. Верно, второй этаж — это цель, но выбор происходит здесь, на первом этаже.
Виктор? Я не очень согласен. Здесь надо точно определять цели. Тогда все будет просто, в том числе и объединиться. И это связываю с прежней статьей, которую мы читали о любви к товарищам. И я вчера тоже задал этот вопрос. Почему мы объединяемся? Ради какой любви? Мы объединяемся к любви через любовь к товарищам. Какая любовь? Любовь к Творцу. Через хаварим, через товарищей, через это средство присоединяемся к любви к Творцу. А если я не определяю свою цель как должно, то я это ищу в неправильном месте. Ищу в неправильном месте и ищу только под фонарем, где светло, а не там, где надо. Объединение — это Творец. Я не хочу искать ничего иного. Мое объединение с товарищами, там раскрывается Творец. И он существует, он есть там и сейчас. Надо только точно определить это, и тогда мы будем искать правильно.
Бенни, что происходит на первом этаже? Много товарищей пишут о принципе. И Артур из Красноярска, и из дома Кабала, из Хедер, и Моша из Лос-Анджелеса, и из Америки. Из Зихрон-Якова пишут, что тема первого этажа — это приложение усилий. И через это нужно видеть любовь к товарищей с положительной стороны и величие этого. Эфи из Тель-Авива задает вопрос. Я не понял, любовь товарищей — это цель или средство? Из Ростова пишут, без любви и истинной зависти к товарищам нет пути к Творцу. Валера из Днепропетровска пишет, что забота о духовном товарище — это выражение любви к Творцу. И это идет один за другим.
Терренс?
What is the goal? One, the love of friends. Two, the love of Creator. Four, the love of myself. Five, the love of love your friend as yourself. All the answers are good.
Terence говорит, какова цель? Возлюби ближнего как себя или любить себя? И что дальше?
What is the goal?
Какая цель? Любовь к товарищам, потом любовь к Творцу, третье — любить самого себя, четвертое — любить товарища как себя, и пятое — все ответы правильные. Продолжаем.
И как и в любви к товарищам, мы уже слышали, что невозможно удостоиться любви к Творца, прежде чем человек удостаивается любви к товарищам. Как сказал Рабби Акива, возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило Торы. Но когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто необязательное. И он выполняет эту заповедь из-за недостатка выбора, потому что каждую минуту он смотрит и думает, когда же удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которая для меня является тяжелым грузом. Ведь так тяжело мне вытерпеть этих моих товарищей, поскольку я вижу свойства каждого из них, отличающиеся от моих собственных. И нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости, потому что нет у меня другого выбора, я сижу с ними, ведь мне сказали, что без любви к товарищам я не смогу достичь любви к Творцу. Поэтому только я сижу с ними. Но я могу сказать себе лишь одно. Что я могу выиграть из того, что я с ними? Только одно. То, что я исправляю себя со стороны, с помощью страданий, тем, что я сижу с ними вместе и терплю их разговоры, которые не подходят моим свойствам. Но что поделать? Мне говорят, что я должен страдать в этом мире, и поэтому я страдаю, и поэтому я сижу и жду, когда же придет время, чтобы я смог сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую в них я вижу. И выходит, что такой человек, И выходит, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется любовь к ближнему. Он действует из того, что ему сказали, что у него нет выбора, иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любовь к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему нужно научиться, проходит мимо него. То есть, выйти из любви к себе, из своего эгоизма он не может, и любви к ближнему он не достигает. И выполнить заповедь «любовь к товарищам» он выполняет не из-за любви, а из страха. Ведь не дает ему войти к любви к Творцу, прежде чем входит раньше в любовь к товарищам. И поэтому он боится не исполнить любви к товарищам, ибо не дадут ему достичь любви к Творцу.
Перечитай, пожалуйста, два последних абзаца, и товарищи вместе подумают, почему мы пока не чувствуем духовное.
Но я могу сказать себе о себе, что я имею от того, что сижу с ними вместе и терплю их речи, которые совсем мне не по духу и не по нраву. И это исправление себя с помощью страданий. И не подходит оно мне ни по моему духу, ни по моим свойствам. Но что поделать, я должен страдать в этом мире, и поэтому я страдаю. Я сижу и жду наступления того часа, когда я смогу сбежать от них, и не смотреть больше на ту низость, которую я вижу в них. И понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется «любовь к ближнему». Ведь он действует, исходя из того, что ему сказали, что нет у него выбора, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви к себе, из своего эгоизма, он не может, и любви к ближнему он не достигает. И заповедь эту он исполняет не из любви, а из страха, ибо нельзя достичь любовь к Творцу, прежде чем достигают любовь к товарищам. Поэтому он боится не исполнить заповеди «любовь к товарищам», ибо иначе не достигнет любовь к Творцу.
Я хочу напомнить то, что Несси говорил на исходе субботы. Мы всегда находимся у двери, которую Творец готов раскрыть нам. Надо только различить, где этот вход, и войти. Давайте постараемся это сделать вместе.
Эйтан, у меня есть принцип. Проверка. Правильно человек работает в любви к товарищам, заключается в том, что ему он удается выйти из эгоистической любви и прийти к любви к ближнему. Яниф.
Здесь есть принцип, который подытоживает все то, что мы прочли. Он занимается в любви к товарищам потому, что ему сказали, что нет выхода, иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Еще раз. Он занимается в любви к товарищам, потому что ему сказали, что нет выхода, иначе он не сможет прийти к любви к Творцу. Получается, что он не получает от любви к товарищам того лекарства, которое называется «любовь к ближнему».
Ириф. Я бы хотел задать открытый вопрос. Средство «любовь к товарищам» и цель «любовь к Творцу» являются ли одной сутью?
Да. В конце всех вопросов можно задать общий вопрос. А что с тобой будет, если завтра утром тебе скажут, больше нет группы?
А что вы об этом думаете, московская группа?
Тот, кто пренебрегает любовью к товарищам или стремится к этому, не достигает любви к Творцу.
Еще раз, пожалуйста.
Повтори.
Тот, кто пренебрегает любовью к товарищам и не стремится к этому, не достигает любви к Творцу.
Тот, кто пренебрегает любовью к товарищам, не стремится к этому, он не приходит к любви к Творцу, говорят наши великие товарищи. Ериф.
Открытый вопрос. Открытый вопрос. Как я узнаю, занимаюсь ли я в любви к товарищам, или я нахожусь в любви к ближнему?
Хаим. Тоже открытый вопрос. Как я могу убедиться, что я принимаю лекарство любовь к ближнему, не забывая цель — любовь к Творцу?
Продолжим читать. И это подобно тому, как в нашем примере человеку не дают подняться на второй этаж, где находится царь, прежде чем он поднимется на первый. И смысл тут в том, что он должен научиться не оскорбить достоинство царя. И здравый смысл говорит нам, что человек, который поднялся на первый этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учится правильно вести себя в присутствии царя. И тогда он потом, когда войдет в царский дворец, не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на первом этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что он хочет войти к царю, чтобы служить ему, а не оскорблять его достоинство. Но это...
Еще раз от этого. А, нет, остановимся на нем. Да, что вы видите в этом отрывке? Давайте прочитаем. То, что мы ожидаем, что случится, мы ожидаем то, что должно выясниться с помощью света. Ожидать света, который посветит мне, чтобы понять внутренний смысл Рабаша. Ожидать от света, чтобы осветил мне, чтобы понять внутренний посыл Рабаша.
У меня вопрос. Когда я слышу товарищей, а что я чувствую? Это первое. Я страдаю и хочу сбежать. Второе. Я страдаю, но знаю, что нет выхода. Третье. Я рад, что учусь. Как остерегаться не оскорбить царя?
Ниф. Прежде всего, я хочу сказать о статье, как он в такой чудесной просто форме, как Рабаш может выразить все в тонких подробностях мысли и внутренние переживания человека. Просто поразительным. Он будто бы пишет из нашей же души. И принцип здесь такой. В то время, когда входит на первый этаж, он должен быть в радости, ведь он учится сейчас, как порадовать Творца, и выиграет из этого то, что затем, когда он войдет в царский дворец, он не оскорбит достоинство царя. Заходя на первый этаж, он должен находиться в радости, ведь он сейчас учится, как нужно радовать Творца, и он выиграет, что когда он войдет в царский дворец, он не оскорбит царского достоинства.
Продолжаем. Но это относится только к тем, кто хочет войти к царю, чтобы доставить ему удовольствие царю. А тот, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-либо для себя, рассматривает все то, что есть на первом этаже, как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, на первый этаж он поднимается только из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на второй этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые там изучают, ибо все его желание войти к царю основана лишь на любви к себе, то есть на эгоизме. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение царю не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. Это означает, что он отдает святость внешним силам. И поэтому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам, ибо через это человек научится, как ему выйти из эгоизма и стать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, он снова сможет удостоиться любви к Творцу.
В этих словах есть много чувств, много внутреннего переживания, которое Рабаш хочет нам передать. Давайте приложим внутренние усилия, так вот почувствовать внутри каждое слово. За все этими фразами есть внутренние чувства, каждый из нас, который может прочувствовать.
Пусть пока свет делает свое. Вопрос центральный. А как же я действительно буду не пренебрегать любовью к товарищам?
Как я на самом деле могу не пренебречь любовью к товарищам? Я думаю, что вся тема первого и второго этажа — это те этапы, когда мы хотим не страдать от любви к товарищам, и чтобы в конце концов мы понимаем, что невозможно без этого. То есть любовь к товарищам просто дает нам возможность подняться на второй этаж, любовь к Творцу, и невозможно проскочить. Ведь мы понимаем, но все равно стараемся проскочить. Это все я связываю с началом, когда выясняется, что часть, даже находясь 15 лет, здесь все еще пытаются проскочить первый этаж.
Сенька, а что ты думаешь об этом? Ты здесь 15 лет, о том, что сказал товарищ. Прежде всего, 14 лет всего лишь. Прежде всего, 14 лет. Не надо пренебрегать этими 14 годами. Но то, что я хочу сказать, здесь написано не пренебрегать важностью любви к товарищам, потому что из нее человек изучит, как выйти из себялюбия и войти в любовь к товарищам. Это центральное предложение здесь.
Леня Драч. То, что сказал Сеня, я согласен на 100%.
Гриша, вопрос, что такое любовь к товарищам? Я люблю товарищей, товарищи меня любят, или Творец любит нас? Я вчера видел Гришу в повторном показе на телевидении. Как же я приду на конгресс, где 6 тысяч человек, а я страдаю от объединения даже с одним?
У меня вопрос. Какой выигрыш Гриши от любви к товарищам? Первое. Лекарство любовь к ближнему. Второе. Законы достоинства царя. В чем мой выигрыш от любви к товарищам? Лекарство любовь к ближнему. Достоинство царя. Слияние с Творцом и отмена желания получать.
Продолжаем текст. И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя и говорить, что он любит своих товарищей, в то время как на самом деле он не любит их. И вот тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать. Действительно ли его намерение любовь к Творцу? То есть, желает ли он только давать Творцу, или же его желание — получение ради себя. Но нужно знать...
Секундочку. В этом отрывке два человека — самое многое, чтобы мы успели закончить. Орен поднимал руку раньше, пожалуйста, об этом.
Я хотел добавить к вопросу Гилада и... Все то, что он сказал, это как раз то, что и следовало.
Об этом отрывке, пожалуйста. Кто-то почувствовал здесь самое главное, Офер?
Каковы достоинства в любви к товарищам, возможность для контроля и контроль самого себя? Добавить там контроль самого себя.
Виктор. Я думаю, что все три последние отрывка, о которых мы говорили, упор здесь на то, что человек не понимает, что ему сказали «надо». Все в нем, что ему сказали, ему сделали, ему написали, и он не понимает, что пока не придет внутреннее осознание, что в этом ключ, что что-то внутри, это должно быть ключом, то он стоит перед проблемой, он не может войти, он не увидит тех ворот, о которых говорил Несси. Это нечто внутреннее. Люди должны понять не то, что мне должны сказать. Я должен осознать, что важность товарищей. Товарищи — это и есть мой ключ. Это то, что даст мне возможность увидеть.
Я вижу здесь центральный вопрос. Человек не может обмануть себя и сказать, что он любит товарищей, если действительно он не любит их. И в то время как в любви к Творцу. То есть там он не может проконтролировать себя.
Но нужно знать, что после всех исправлений, которые даны человеку выполнить без помощи Творцу, мы не удостоимся получить отдачу. Но для чего, задается вопрос, люди должны делать действия для того, чтобы удостоиться любви к Творцу? Ведь Творец мог бы сделать это и без действий человека, ведь так или иначе не поможет работа человека ни в каком продвижении в духовной работе. И дело в том, что если человек не может начать работу, не мог бы начать, то он бы и не знал, что он не может победить войну со злым желанием. В то время как, если человек начинает работу по пути к Творцу и делает все, что в его силах, то тогда он только может вознести истинную молитву к Творцу, чтобы он ему помог.
Мы очень хотим, чтобы товарищи попробовали в каждом абзаце найти предложение, которое обобщает всю статью. Пока в интернете, что у нас, товарищи наши пишут. Здесь несколько вопросов. Из Тель-Авива Ниф спрашивает, как прийти к любви к ближним. И дает возможные ответы. Первое, с помощью выхода из себялюбия. Второе, с помощью любви к товарищам. Третье, с помощью желания слиться с Творцом. После Хейзи из Бершевы спрашивает, что я достигаю с помощью товарищей. Первое, чувствую, как это находиться перед Творцом. Второе, учусь, как действовать в отдаче Творцу. Третье, слушать товарищи. И четвертое, получить силы остаться в правильном пути. Леон из Бершевы спрашивает, почему в любви к Творцу человек не может провести контроль? Почему в любви к Творцу человеку недоступен контроль? Москва.
Слышно?
Да.
По последнему абзацу можно сказать, все, что в твоих силах делать, делай. Я бы здесь еще хотел добавить к предыдущему, если можно. Можно ли перескочить на второй этаж сразу, минуя первый? Можно, не можно, там можем мы, не можем. В наших силах, как нас учит Раф, это давить на газ. Постоянно давить на газ, и из этих выяснений в группе, в учебе, мы быстро придем к пониманию того, что такое первый этаж. И что на самом деле второй этаж находится внутри первого этажа.
Дорогой Костя наш говорит, что мы... Во-первых, он сказал, что он хотел сказать, что все, что в твоих силах делать, сделай. Тогда он задает вопрос, можно ли перепрыгнуть на второй этаж без первого, и говорит, что все, что мы можем сделать, это только одно, это только подготовка к уроку, который мы сейчас посмотрим, запись урока с Равом, и мы можем только давить на газ. Все выяснения, которые делаются в группе и в учебе, через это все мы можем понять, в чем заключается тот первый этаж, что, может быть, второй этаж уже находится и включен в тот первый этаж.
Мы только напомним, что у нас есть наша система, и тот, кто хотел сказать и не успел, может войти на наш сайт системы, вот его адрес, и весь день быть там, и все группы мировых, будьте готовы, на третьем часе мы будем задавать вопросы, будет конференция, как Москва сегодня активно участвовала, так и все будут. Спасибо за эту честь.
И переходим ко второму, к следующей части урока. Мы посмотрим записанный урок по статьям Рабаша, 17-я страница.